Глава 109. Сен-Жермен. Тонок, остроумен. Говорил, что владеет любыми секретами. Он часто пользовался для своих появлений волшебным зеркалом, которое составляло часть его славы. Поскольку он вызывал с помощью катоптрических эффектов ожидаемые тени, почти всегда узнаваемые, его связь с загробным миром была доказанной вещью. Ле Культо де Кантло. Секты и тайные общества. Бельбо совершенно запутался. Все было абсолютно ясно. Алье поверил в его историю, захотел его карту, подстроил ловушку и теперь держит его за горло. Или Бельбо отправляется в Париж рассказывать все, что знает, о том, что он ничего не знает, знал только он. Я уехал, не оставив адреса, где-то Леви умирал. Или же на него спускаются сворки всю полицию Италии. Как Алье мог унизиться до такой грязной проделки? Зачем ему это? Схватить за шиворот старого дурака? Отвезти в квестуру, только таким образом Бельбо сможет выбраться из этой сумасшедшей истории. Он вызвал такси и отправился в переулок у площади Пиола, в знакомый особнячок. Окна закрыты, на ограде картонный прямоугольник квартирного бюро. Сдаем. Да что же это делается? Ведь еще на прошлой неделе Алье обитал тут, отвечал на телефон. Бельбо обратился в соседний особняк. «Этот господин переехал только вчера. Не знаю, куда именно он переселился. Мы с ним едва раскланивались, он вел уединенную жизнь, и вообще, кажется, его никогда не бывало в Милане. Оставалось квартирное бюро. Но там даже имени Альи никогда не слыхали. Особняк был нанят в свое время одной французской фирмой. Платежи поступали регулярно через банк. Контракт был расторгнут нанимателем в одностороннем порядке за 24 часа, причем клиент потерял право на возвращение залоговой суммы. Все отношения с клиентом совершались в письменной форме. Представителем французской стороны выступал господин Рогоцкий. Больше в бюро ничего не знали. Так, не укладывается в голове. Раковский или Рогоцкий, в любом случае таинственный знакомый пропавшего полковника, разыскиваемый проницательным следователем Де Анджелисом, разыскиваемый Интерполом, спокойно нанимает себе дома в Милане. В нашем воображении Раковский, полковника Арденти, выступал реинкарнацией Рачковского из охраны, а тот, в свою очередь, воплощением вездесущего Сен-Жермена. Но Алье-то был при чем? Бельбо возвратился в издательство, проскользнул к себе в кабинет и сел думать. Было от чего сойти с ума. И Бельбо был уверен, что он с него уже сошел. И рассказать некому, и спросить совета невозможно. Вытирая пот, он машинально перекладывал рукописи на столе, последнюю поступившую стопку, и на случайной странице ему бросилось в глаза имя Алье. Он уставился на первый лист, сочинение очередного одержимца, «Вся правда о графе Сен-Жермен», вернулся к странице в середине. Там сообщалось, что согласно биографии Шакарньяка, Клод Луи де Сен-Жермен выдавал себя за господина де Сюрмона, графа Салтыкова, мистера Уэлдена, маркиза де Бельмар, князя Ракуши или Рогоцки и так далее, однако подлинные его фамильные имена были граф де Сен-Мартен и маркиз Далье по названию пьемонтского имения его прадедов. Прекрасно! Теперь Бельбо мог быть совсем спокоен. Мало того, что полиция его ловит по неопровержимому обвинению в терроризме, Мало того, что план оказался правдой, да еще и Алье улетучился за 48 часов, но ко всему вдобавок этот Алье никакой не псих ненормальный, а бессмертный граф Сен-Жермен собственной персоной и никогда ни в малейшей степени не пытался это скрывать. Единственное, что оставалось чистой правдой в водовороте лжи, который бурлил вокруг него, это его имя. Хотя нет, имя тоже было неправдой. Алье был не Алье, но не имело значения, кем он был на самом деле, так как в течение многих лет он вел себя как действующее лицо истории, которую мы выдумали гораздо позже. В любом случае, альтернатив не имелось. После исчезновения Алье Бельбо не мог указать полиции лицо, вручившее ему чемодан.